один из парней, который знал уже мою историю, он приехал и говорит: слушай, я тут с одним парнем разговаривал, у него история вообще точь-в-точь, как у тебя. И отдел такой же, как у тебя. Дал мне его, скажем, координаты, и я с ним, ввиду особенности расположения именно моей камеры, передать записочку к нему было долго. В общем, это заняло где-то несколько дней, и потом он мне уже ответил.
Привет, меня зовут Кирилл Набутов, и вы слушаете самый настоящий детектив. True Crime подкаст «Эхо». Сегодня мы расскажем об истории, которая в современной России может произойти практически с каждым. Но случилась она конкретно со студентом Никитой Михеенко, который 14 сентября 2016 года оказался в неудачном месте в неудачное для себя время. Сентябрь 2016 года. В России только что прошли очередные выборы в Государственную Думу. По их официальным результатам, «Единая Россия» впервые получила конституционное большинство, больше 2/3 мандатов. Оппозиции остается только оценивать рекордные объемы предполагаемых фальсификаций. Но совсем другая обстановка на северо-западе Москвы, в районе Щукино.
Вообще, мне очень повезло, что я попал в муниципальное собрание именно Щукино, а не какое-то другое. Потому что здесь работает независимая команда депутатов. Это абсолютно удивительная история. Нигде больше в Москве такого нет.
Это выступление 21 сентября 2016 года политика Максима Каца. 4 годами ранее, здесь же, в Щукине, он избирался депутатом, а в 2016 году его команда вообще смогла получить большинство в муниципальном собрании. Неожиданный успех для либеральной оппозиции на общем фоне. Но неудивительный успех, потому что в Щукине еще с советских времен живет много научно-технической интеллигенции. А во времена новой России этот район Москвы стал популярным у обеспеченного класса, и рядом с ней начали вырастать элитные ЖК. Все это можно было рассмотреть на улице Ротмистрова, по которой 14 сентября быстро шагал молодой парень. Справа от него тянулся забор ядерного института, а впереди дорога упиралась в стройку очередного жилищного комплекса. Но это не интересовало 22-летнего Дениса. Он смотрел в основном налево, вглубь типовых дворов советских девятиэтажек, и при этом изредка заглядывал в телефон. Вот он завернул во двор с детской площадкой, прошел мимо нее и остановился возле трансформаторной будки. А затем начал ходить по одному месту, глядя на землю, как будто обронил что-то и пытался это что-то отыскать. Он снова взялся за телефон и что-то сфотографировал на земле. Потом помялся еще пару минут на этом месте, что-то набирая в телефоне, и поспешил в обратном направлении. Денис не подозревал, что все это время за ним наблюдали. Причем не из окон ближайшей девятиэтажки.
Я написал мой одноклассник, мол, где я? Я сказал, там-то, там-то, Октябрьское поле. Он говорит: о, я тоже на Октябрьском поле, поехали вместе домой.
Это говорит Никита Михеенко, в то время студент. Одноклассником он называет того самого Дениса. Сам Никита в Щукине был проездом по довольно благородному делу.
Там я оказался, потому что я провожал девушку. Она училась в университете, и какая-то была типа презентации, ну и там всякие материалы, тубус, хренубус, в общем, все это габаритное, и помогал довести, скажем так.
Проводив свою девушку, Никита зашел перекусить в KFC перед тем, как поехать домой, и уже собирался спуститься в метро, когда ему написал Денис. На часах было 7 вечера, в сентябре в это время в Москве еще светло, важных дел на вечер не оставалось, и Никита обрадовался возможностью увидеться со старым товарищем.
Я сказал: ну, поехали, пообщаемся заодно. Вот, и, собственно, он мне скинул точку, куда мне нужно подойти.
Точкой оказалось пересечение улиц Расплетина и Ротмистрова в 12 минутах пешком от метро. Никита идет туда, на эту точку, по зеленым улицам, между ухоженных малоэтажек сталинского типа, мимо помпезного жилого комплекса Донстроя и мимо управы района, той самой, которая теперь должна будет выполнять решение оппозиционного совета депутатов. Он доходит до нужного перекрестка, но Дениса на месте не видит.
Ждал бы там. 5 минут, 10 минут его не было. Потом он вышел из-за поворота. Мы с ним поздоровались, прошли метров, не знаю, наверное, 10. И подъехала машина, с которой вышли 4 человека. Один или двое было в военной форме, я уже точно не помню. И они, собственно, направились в нашу сторону. И вот друга моего сразу сцепили с негативным настроем, так скажем, прям со старта. На тот момент я понятия не имел, как и что вообще происходит. И далее в ходе диалога вот этого, да, который происходил между ним и военнослужащими, или кем они там являлись, я понятия не имею, вот, о том, что он, по их словам, якобы оставил закладку наркотиков, и они его видели, и все, ему, короче, жопа.
Никита и Денис не знали, что чуть дальше конца улицы находилась воинская часть. Видимо, поэтому во дворе, где Денис искал и фотографировал что-то возле детской площадки, он попался на глаза четверым военным, сидящим в машине. О том, что там вообще делал его друг, Никита узнал сильно позже.
Там тупик полный, какие-то трансформатор какой-то стоит. И, собственно, причина-то была в том, конечная, как выяснилось, знаешь, что он купил себе таблетки, не нашел их, и фотографировал место, чтобы доказать, типа, что он ничего не нашел, и чтобы там ему то ли вернули деньги, то ли что-то такое. А военные пришли на это место, увидели на этом месте смятую пачку сигарет и заявили, что это закладка.
Друг позвал Никиту, чтобы вместе ехать в метро, потому что он боялся попасть под случайный досмотр. А два разговаривающих человека, когда они проходят метро, вызывают меньше подозрений у любого контролера, ну, в том числе и контролера метро. Но тогда друг сам еще не знал, что не найдет закладку. А Никита вообще ничего не знал о планах друга и не понимал, как себя вести.
В ходе диалога, скажем так, я просто на него смотрю в шоке, и дальше он мне как бы говорит: ладно, вали, иди, типа, я смотрю на этих чуваков, они никак не реагируют, и он мне продолжает головой показывать, чтобы, мол, я уходил. Я начинаю сначала отходить просто, ну, просто продолжаю как бы идти, никаких подвижек нету. Вот, и тут я вижу, что один из этих людей начинает двигаться в мою сторону, и я начинаю бежать. Отбегаю, в общем, от этого места, оббегаю припаркованную там какую-то газельку, вот, и была моя ошибка, потому что за газелькой было дерево, и я просто этого не видел. Вот, и мне пришлось протискиваться между машиной и деревом, и это был момент, когда этот чувак отбежал машину с другой стороны. И, собственно, им удалось меня догнать благодаря этому. Он сорвал с меня рюкзак, пока я убегал. И так как там ничего ценного как бы и не было, я не обратил на это внимание, побежал дальше, и дальше меня уже зацепил.
Если бы не газели дерево, вся история могла бы пройти мимо Никиты. Он уверен, что легко убежал бы от этих непонятных людей в военной форме.
Не та комплекция была у человека, чтобы бегать больше 15 метров без отдышки. Дальше были вызваны сотрудники полиции, которые приехали сразу, ну, обычно, когда вызывают сотрудников по 112 или какой-то номер, я не помню, приезжают ДПС. В этом случае приехали сразу оперативные сотрудники. Вот, и, собственно, на друга моего надели наручники сразу же. И мы поехали, ну, мы сели в эту машину, поехали в отдел. Вот, ну и, в общем, со мной как бы особо не общались эти господа. Вот, общались с моим другом, и прям сразу мы поехали в машине, и речь пошла о деньгах. Прям с самого начала, скажем так. Корнеев тот был, тот, кто говорил про деньги. Он прям сказал: хочу миллион. Вот так. Вот, потому что, ну, скажем так, поставили ценник, да, они, что ситуация разрешится за 1 000 000 рублей прямо сейчас. Ну, то есть, прям вот сейчас. Вот, и, значит, в ходе, пока ехали, об этом шел диалог, как-то говорили, и, не знаю, там, не договорились, по-моему, о времени или, ну, в общем, о ситуации, не о ситуации, а о том, как это будет сделано, и о времени. Вот, в итоге мы доехали до отдела.
Не доезжая сотни метров до ЖК «Алые паруса», они свернули во двор, к зданию отдела внутренних дел по району Щукино.
Досматривать повели сначала друга моего. Вот, меня просто поставили в растяжку вниз, и все, сказали, чтобы я не двигался, ничего не трогал. И я там стоял минут, я не знаю, 30 или 40 в позе морской звезды около стенки. Вот, и дальше, когда я уже услышал, что дверь открывается, я повернулся и увидел, что он идет назад, весь белый. И я понял, что походу, ну, скажем так, там что-то нехорошее, потому что он, ну, действительно был белого цвета, довольно расстроенно выглядел. Вот, ну и дальше повели уже меня.
Представим, что мы на суде, который пытается разобраться, что происходило в следующие пару часов в Щукинском ОВД. Никита и полицейские говорят противоположные вещи. Поэтому суд обращается к сторонним свидетелям. Около 10 часов вечера Никиту привели в изолятор временного содержания, где его увидели другие задержанные.
Там были какие-то нерусские ребята, их поймали за то, что они то ли сим-карты раздавали, то ли, какая-то херня, мелочь, в общем.
Сокамерникам могло показаться, что Никита не в себе. Он вспоминает, что плохо соображал в тот момент. А еще у него была мокрая голова, как будто он только что вышел из душа. Никита попросил одного из сокамерников запомнить номер телефона.
Я одному надиктовал номер матери, он его запомнил. И он вышел и позвонил ей, и рассказал. Вот так мои родственники узнали.
Но позвонить маме Никиты второй задержанный смог только утром, когда его выпустили на свободу. А пока они продолжали сидеть в изоляторе. Около полуночи возле ИВС сменились дежурные сотрудники полиции. В какой-то момент Никита начал им рассказывать страшные вещи. Что после задержания ему в рюкзак положили какой-то сверток, а затем почти два часа трое полицейских его избивали, требуя подписать бумажки.
И им я тоже все это рассказал, показал. Они не знали, они сказали, да не, не бывает такого. Я говорю, да смотри, вот ожог свежий. То есть, посмотрю, у меня ресниц нет. И, в общем, он посмотрел, говорит, да ладно, не может такого быть, херня какая-то. В общем, они поговорили, и он сказал, да это, наверное, вот тот-то, Вич. И я не помню, что он сказал, к сожалению, конкретно кто, да.
После этого дежурные решили, что Никите как минимум нужно пройти медосмотр. Его усадили в машину и отвезли в ближайший травмпункт при поликлинике на соседней улице. Пока Никита находился вне участка, в этот момент его по протоколу, по правилам, сцепили наручниками с одним из сотрудников полиции. Никита говорил полицейскому, что его тошнит. И в какой-то момент это стало очевидно.
Меня рвало даже, потому что у меня было сотрясение, как выяснилось потом. И вот он там все это узрел, скажем так.
В травмпункте Никита снова уже более подробно рассказал, где и как его били полицейские. И дежурный врач зафиксировал следующие повреждения.
Среди них как раз ушиб, ссадины, кровоподтеки мягких тканей около ушной области справа, верхней губы, правого плечевого сустава, правой кисти и правой голени.
Это читает по документам из дела Александра Исаенко, юристка команды против пыток. Где-то к середине ночи Никиту привезли обратно в отдел. На утро его мать, Раиса Михеенко, получила звонок с незнакомого номера и приехала к Щукинскому ОВД сразу с адвокатом. К этому моменту мокрые волосы на Никите высохли, но мама сразу поняла, что с сыном что-то не так.
У меня очень сильно вьются волосы, и они вьются после того, как я их, если я их не уложу, скажем так. Тогда у меня волосы были, такой, больше средней длины. И когда ко мне приехали уже утром, они были, естественно, все в разные стороны. Потому что, такого просто не бывает, в моем случае. То есть родственники сразу поняли, что я мочил голову, скажем так, или голову мыл.
Никита рассказал, что ему положили сверток в рюкзак и пытались выбить его подпись под протоколом выемки и явку с повинной. Вскоре Никиту вызвали на первый допрос.
Мне уже реально стало не по себе, мне уже реально стало плохо. Первый допрос вела следователь Мельник Дарья. И, там уже в первый же допрос, когда мне начали спрашивать об обстоятельствах дела, следователь, я сказал, что я желаю воспользоваться 51-й статьей по причине того, что меня избили в отделе полиции оперативные сотрудники. Я чувствую себя плохо и не могу четко формулировать свои мысли. И это единственная фраза, которая была записана в протоколе.
То есть прям замечание в протоколе было сделано. Отметка, его комментарий о том, что к нему со стороны сотрудников применялось насилие. И, соответственно, не следователь на этапе предварительного расследования, суд в дальнейшем, они не имеют права закрыть на это глаза.
Адвокат Никиты вызвала скорую прямо в ОВД. Далее в присутствии адвоката происходит следующая сцена.
Скорая приехала. И их не пустил начальник следствия, Алексей Пасюра. Он сказал, что ни хрена, это все симуляция. Я сижу, у меня там слюни текут. И он говорит, это все симуляция, он хочет уйти от правосудия. В общем, их не пустили ко мне. Они сказали, я не знаю, что нам делать, нас не пропускают. И, в карточке указано, что они приехали в ОВД в момент, то есть временной, там 8 утра, грубо говоря, 8 утра. В момент, когда у меня протокол допроса, то есть он тоже в 8 утра.
В Уголовном кодексе есть такая статья 124.1 «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». В нашем воображаемом суде эти два документа, карточка вызова скорой и протокол допроса, могли бы стать доказательствами по уже новому делу, открытому против начальника следствия Щукинского ОВД Алексея Пасюры. Спустя 3 года на радио «Свобода» выйдет интервью с другими задержанными в этом самом Щукинском ОВД, которые расскажут, как Пасюра прямо на суде говорил адвокату «заткнуться» и предлагал обвиняемому признаться в хулиганстве, иначе дело о грабеже дойдет до конца. Тогда суд обвиняемого оправдал. Ну а по делу Никиты уже на следующий день состоялся суд по избранию меры пресечения. И тут судья, кажется, приняла во внимание его, Никиты, слова о пытках.
Судья у меня была Котенева в Хорошевском суде. Она известная личность. Когда на Октябрьском поле няня отрезала голову ребенку и ходила с ней, вот она ее судила. Это был Хорошевский суд. Котенева на суде с полным пакетом наших документов и уже с ходатайствами о том, что я больной, что у меня астма, что у меня дисплазия тазобедренных суставов, что мы предлагаем залог, что я был избит, что вот справка, что там так далее, так далее, так далее. Вот она оставила меня на домашнем аресте по 228 прим. 1 часть 4. Такого практически не случается. Это очень редкая вещь. То есть я когда ехал в Тазаки, да, мне там эти самые сотрудники УФСИНа, этим, по-моему, уже УФСИН был, хотя я не уверен. В общем, они мне говорили про то, что с этой статьей в СИЗО 100%. Никогда такого не бывает. Очень-очень-очень редко. Вот, и когда я пришел без наручников забирать вещи, он мне не поверил. Он говорит, что? Серьезно? Я говорю, конечно, серьезно, видишь, я без конвоя. Вот, ну и, собственно, я поехал домой.
Переночевав дома, на утро Никита почувствовал себя еще хуже. Его все время тошнило и болела голова от яркого света. Тут в пул потенциальных свидетелей можно добавить еще 2 наряда скорой помощи. В первом наряде не было врача, имеющего право ставить подозрение на диагноз, который требовался для госпитализации из-под домашнего ареста.
То есть я уехал в больницу к себе, в Первоградскую. Мне сделали КТ, там какие-то, ну, в общем, диагностики, вот, и мне поставили сразу же закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб коленного сустава, плечевого сустава. Ну, в общем, 11, по-моему, дней я провел в больнице.
Так, в нашем воображаемом суде есть уже цепочка свидетелей. Сокамерники, ночные дежурные из полицейского участка, врачи травмпункта, следователи Мельник и Пасюра, 2 наряда скорой помощи и врачи в больнице. Все они в разное время видели одни и те же повреждения и симптомы у Никиты. Теперь рассмотрим, что все-таки происходило в те самые 2 часа между доставлением Никиты в полицию и его появлением в изоляторе временного содержания. Кроме самого Никиты и полицейских, которых он обвиняет в насилии, там были еще несколько посторонних глаз. Во-первых, это понятые. И вот их действительно допросил суд. Правда, в рамках уголовного дела против Никиты, но это уже второй вопрос. Понятыми были 2 молодых парня. Вслед за сотрудником полиции они поднялись на 3-й этаж и увидели сидящего в коридоре на лавочке Никиту. При Никите нет рюкзака.
И, собственно, при них мы уже зашли. Якобы произошла первая вот эта вот, первая выемка, да, и первый там досмотр, где при понятых уже у меня из рюкзака достали вот этот самый пакет, который мне показывали. Об этом, кстати, потом тоже сказали понятые о том, что мы зашли все вместе, а рюкзак сотрудник достал из-за стола. Вот, и... То есть они указали об этом в суде, и это эффекта не возымело никакого, собственно, к сожалению. Плюс там в протоколе были исправления, были дописки. Понятые тоже сказали, что этого не было при них. Меня попросили подписать бумаги. Я отказался. Понятые ушли.
Также за всем происходящим наблюдает камера, видеокамера. Она висит в коридоре, прямо над той самой лавочкой, где Никита сидит в ожидании понятых. На записи не видно, что происходит в кабинете, но можно понять, кто в него заходит и кто из него выходит. Никита вспоминает, что какое-то время заходили и выходили разные люди, а постоянно внутри находился только один – Вячеслав Горнеев, который вел с Никитой беседу. Первый момент записи, на который Никита бы указал в суде, это выход из кабинета дежурного следователя по фамилии Кацуба. Выйдя из кабинета за дверь, он сел прямо напротив.
То есть к тому моменту, да, когда вот началась вот эта вот уже вещь, вышел дежурный следователь. Он сидел на той же лавочке, где сидел я, пока ждал понятых. А в кабинете осталось 3 сотрудников. Горнеев, Лазарев и сотрудник, фамилию которого я до сих пор не знаю.
По записи можно было бы установить, кто в этот момент оставался в кабинете, и проверить слова Никиты. Кроме того, это позволило бы допросить следователя, который сидел в коридоре напротив кабинета и явно слышал, что происходит внутри. Второй важный момент на записи. Вот такой.
Например, ну, есть такой факт, да, что меня выводили и из кабинета, да, я явно выглядел не очень хорошо. Меня вывели из кабинета, где сидел в коридор, да, где сидел этот следователь. Он смотрел в пол. Я хорошо это помню. Меня вывели в такую маленькую комнатку, ванную.
Качество записи с видеокамеры вряд ли позволило бы суду оценить физическое состояние Никиты в этот момент. Но эта видеозапись могла бы подтвердить детали из его, Никитиной, версии событий и тем самым помогла бы установить всех соучастников. Настоящий суд по делу против Никиты запросит эти видеозаписи, но слишком поздно. Они уже будут удалены. Итак, к первой части доказательств про состояние Никиты после задержания мы добавили вторую. Слова понятых, личности и события в коридоре возле кабинета. А теперь переходим к показаниям самого Никиты. Осторожно, дальше будут подробные описания пыток. Если вам трудно такое слушать, перемотайте запись на 5 минут вперед.
Мы поднялись на, по-моему, третий этаж, в кабинет 307. Вот, и, значит, туда зайдя, меня сразу начали лазить по карманам джинс. Вот, сразу забрали у меня рюкзак, начали рыться в рюкзаке. То есть, ни понятых, ничего не было. Вот, и, ну, то есть, там такой кабинетик, он прямоугольной формы, и везде были столы, то есть, потому что они там все вместе сидели. И один из сотрудников, который справа сидел, он начал спрашивать у меня паспортные данные, там, где я живу и все остальное. И, соответственно, я повернулся к нему. Вне моего поля зрения находился мой рюкзак на тот момент. Мы разговаривали там какое-то время. Вот, и сотрудник, который с рюкзаком ковырялся, продемонстрировал мне пакет 5 на 10 сантиметров прямоугольник. Небольшая такая хрень. Вот, он сказал, мое ли это или нет. Я сказал, нет. Вот, и он, как мне показалось тогда, в шутку сказал, будет твое.
Никита подумал, что это просто шутка, поэтому никак не возмутился и не начал отстаивать свои права.
Я, в принципе, в отделе был в полиции в первый раз. Меня даже в метро там не останавливали никогда. Я был относительно спокоен, потому что... Ну нет, я бы не сказал, что я прям там как-то боялся на первое время, да, потому что я знал, что, ну, у меня ничего нет с собой в любом случае, и мне ничего не грозит, скажем так.
Никита начал беспокоиться уже после сценки с извлечением пакета из его рюкзака при понятых. Когда они ушли, оперативники начали беседу.
Сначала мне предлагали сказать, что я купил у друга своего вот это вот все. Потом мне предлагали участвовать в какой-то закупке еще, ну, в общем, какие-то вещи предлагали, да, там, что будет, обещали, что будет условно, что не будет никаких проблем и вообще и так далее. Я ни на что не соглашался и молчал дальше. Ну, кто-то входил, кто-то выходил, но Горнеев был там всегда, Лазарев там был всегда. Был еще следователь дежурный Кацуба на тот момент. Горнеев начал курить. Они знали, что у меня астма, я не курю и не курил. Вот. Знали они астму, потому что, ну, очевидно, когда ты вытряхиваешь там рюкзак и в нем два ингалятора, то понятно, что у человека астма, скорее всего. На этом моменте, когда он просто начал мне дышать дымом в лицо, я попросил его не курить.
Горнеев демонстративно продолжил это делать. Тогда Никита попросил его прекратить более настойчиво.
И в ответ на это я получил уже первый удар в лицо. Вот. Ну и как я слегка опешил, осел. Значит, дальше меня начали уже... Ну, то есть он начал меня бить. Мне ударили в область солнечного сплетения. Я сбилось дыхание. Я уже скукожился, упал вниз. И дальше меня просто начали бить они. Там применяли спецсредства, применяли дубинку полицейскую, били там по почкам и руками, и ногами били и так далее. Смяли кусок бумаги А4, затолкали мне его в рот и давили за правое, по-моему, ухо такой подставкой для ручки. Ну, знаете, есть такие дурацкие, куда ручка вставляется, она как перо выглядит. И у нее такое заострение, в общем, в конце ей давили. Горнеев сигаретой сжег мне ресницы, часть брови, или бровь всю, я уже не помню точно. Вот, а потом эту сигарету затушил мне о кисть правой руки.
Параллельно с пытками полицейские Горнеев и Лазарев продолжали требовать подписать протокол выемки и написать явку с повинной. снова говорит Александра Исаенко, юристка команды против пыток.
Добивались у него именно признательных показаний через применение насилия, потому что, да, если есть еще и признательные показания, это все, как бы, дело в шляпе. Пройти этап расследования и, значит, через прокурора и суд намного проще.
Но Никита отказывался что-либо подписывать. Отказывался. И тогда полицейский Горнеев решил опробовать еще пару методов.
Вот, далее, после того, как меня побили в кабинете, меня вывели из кабинета, где сидел в коридор, да, где сидел этот следователь. Он смотрел в пол. Я хорошо это помню. Меня вывели в такую маленькую комнатку, ванную. Вот, и продолжили бить там.
Как рассказывает Никита, после этого они отнесли его в туалет, который находился в отделе полиции, нашли у него в рюкзаке презерватив, надели его на резиновую дубинку и, в общем, начали угрожать ему изнасилованием.
Вот, потом в какой-то момент Горнеев сказал, чтобы я вставал умываться, там была раковина. Вот, а в этот момент он, ну, я просто не обратил на это внимания, не особо было время смотреть, и он заткнул рукой слив. Я этого не увидел. Вот, и когда я уже туда подошел, он взял меня за волосы и начал топить в воде.
Помните мокрые, а потом странно высохшие волосы, которые сразу заметила мать Никиты на своем сыне? Это тоже стало бы одной из улик в суде.
Это вообще звучит все очень по-дебильному, как в каком-то дурацком кино, но вот оно действительно так было. Но эти моменты тоже отражены в документах, да?
После попыток запугать Никиту утоплением, его вернули в кабинет и снова избили. Но так они получили от него подписи и признательных показаний. Сдавшись, Горнеев и Лазарев отвели Никиту в изолятор временного содержания. База доказательств для установления вины полицейских получилась большая. Но сначала Никите предстояло защищаться самому, ведь это его обвиняют в торговле наркотиками.
После сотрясения у меня там была температура, несколько месяцев повышенная, постоянно. Я не уверен, в какой момент это произошло, но из всех последствий таких вот, которые я спихиваю на это, у меня чуть хуже стал видеть правый глаз. Шрам остался на кисти от сигареты. Ресницы отошли. Бровь тоже.
Никита хотя бы мог восстанавливаться дома, а не в СИЗО. Параллельно они с адвокатом активно работали над тем, чтобы в этом домашнем комфорте Никита и остался. И поначалу казалось, что шансы на это были.
Мы сразу же написали заявление в Следственный комитет в местный, в ОСБ, в УСБ, точнее, Управление собственной безопасности МВД. Вот, по ним, по всем были проведены проверки. Мы ожидали нормального исхода, потому что из доказательств обычно, да, у людей, которые занимаются распространением наркотиков, когда их берут, тем более во время, по мнению полиции, да, работы. У них есть наркотики, у них есть телефон, в котором данные, да, какого-либо рода о том, что и где оставлялось, и фотографии, какие-то, ну, у кого-то там какие-то блокноты, ну, в общем, что угодно, да, там весы, я не знаю.
А на Никиту была только выемка из рюкзака, при этом без подписанного протокола. Понятые в суде указали, что рюкзак до выемки был не с Никитой, а в руках полиции. Телефон у Никиты досмотрели и, ничего там не найдя, написали в протоколе, что его невозможно изучить, потому что он разряжен. Ну не смешно ли? В общем, кейс обвинения выглядел более чем слабо, даже если не принять во внимание тот факт, что у защиты были доказательства пыток.
У меня была та же судья, тоже Котенева, и мы ей заявляли про эти вещи, и она вроде бы как заинтересована была.
Но тут вступает в силу системная склонность всех российских судов доверять обвинению. Помочь могло бы возбуждение дела по факту пыток, но Следственный комитет сразу начал тормозить это дело. И, как мы позже поймем, не случайно.
На мои всякие попытки объяснить, что произошло и как-то там, что вот я был сбит и так далее. Судья спрашивала, обращался ли я в какие-то органы по этому факту. Я говорил, что да. И она говорила, а какое решение принял Следственный комитет, да, по этому заявлению? Я говорю, ну вот. И приносил ей это самое постановление. И прокурор тоже приносил. Вот. Она говорит, ну вот, Следственный комитет ничего не нашел. Я говорю, ну да, но они как бы и не искали, скажем.
За тот самый прямоугольник неизвестного вещества размером 5 на 10 сантиметров Никите вменили четвертую часть статьи 228 прим. Это сбыт в крупном размере. По этой статье минимальный срок – 10 лет. Но прокурор запросил больше.
На суде мне запросили 13 лет строгого режима. Дальше в ходе всех вот этих вот обсуждений и так далее был вынесен приговор, и судья мне выписала 7 лет строгого режима вместо 13, потому что я, ну, болею. Есть такая статья, 64-е, смещение приговора по мнению суда, да, там, смягчающие обстоятельства, и указали то, что я болею, то, что у меня там дисплазия, проблемы с ногами и так далее, так далее. Вот. Ну и, в общем, дали мне 7 лет.
Никиту определили в СИЗО «Три Пресня», тоже на северо-западе Москвы, но ближе к центру. Из некоторых окон этого СИЗО тогда был неплохой вид на Москва-Сити, но Никита вспоминает только железную дорогу и стройку.
Вид на стройку и железную дорогу у нас был. Замечательно спал 0 часов в день. Вот. И как-то там был момент, что у нас был перегруз абсолютный. Если я не помню, сколько было коек, по-моему, 16 или 14, а у нас было 26 человек. Вот, и мы спали по очереди, потому что, ну, еще была жара, лето, и солнце светило, ну, на солнечной стороне. Это была просто такая баня жесткая со строительной пылью и железной дорогой под окном.
Физически тяжелые условия в СИЗО могли для Никиты стать еще и тяжелыми социально, потому что в тюремной культуре статья за распространение наркотиков считается не очень хороший.
Я с тюремной тематикой вообще не пересекался никогда. Максимум Михаил Круг, когда ты едешь с отцом на дачу, когда тебе 8 лет, на шашлыки. Вот это единственное, что я знал о блатной жизни. И там уже находясь, как бы, ну, все с азов. Слушать, смотреть и так далее, так далее. Вот, и мне сначала начали пытаться грузить как-то, да сейчас ты не понимаешь, вот ты говоришь, что ты не при делах, что ты не барыжил, сейчас, типа, там прозвонят, проспрашивают, тебя, если ты кому-то продавал, тебя точно узнают, тебе точно кто-то скажет и так далее. Я говорю, да мне все равно, но я ничего никогда не продавал, ничего никогда не делал. Да нет, ты не понимаешь, ты вот думаешь, что это невозможно, это возможно. Я говорю, да хоть кому звонить? Естественно, я продолжал отрицать.
Через какое-то время вопросов к Никите не осталось. Арестанты более-менее поверили в его историю и даже начали ее пересказывать. Вообще в СИЗО обмен информацией с внешним миром происходит довольно интенсивно, как и в колониях, впрочем. Никита вспоминает, что у некоторых были телефоны, кому-то их разрешали держать за взятку, кому-то для выгоды самой администрации, чтобы подсадные агенты прослушивали разговоры. Но важнее было то, что СИЗО – это постоянный поток людей, которые все время разносят новости.
Эти люди ездят на все эти продления судов, все вот это вот обычные суды, какие-то допросы, какие-то следственные действия, они ездят из СИЗО. То есть ты встаешь в 5 утра, тебя собирают в сборке, у вас, я не знаю, 150 человек, все курят, кто-то не курит, и все ждут, пока приедут автозаки, потому что все едут в разные стороны. Все это вот пока там все это происходит, это, в общем, история на целый день. И, значит, там, находясь, один из парней, который ездил, я-то уже апелляцию ждал, потому что мне вынесли приговор. Один из парней, который знал уже мою историю, все в этой курилке внизу общаются, да, на сборке. Он приехал и говорит, слушай, я тут с одним парнем разговаривал, у него история вообще точь-в-точь, как у тебя. И отдел такой же, как у тебя.
Никита сразу понял, что второй такой же кейс сильно повышает шансы добиться хотя бы возбуждения дела о пытках. Но связаться с этим таинственным вторым потерпевшим было непростой задачей. Информация по СИЗО, хотя и разносится довольно быстро, но и хаотично. А поговорить с кем-то конкретным почти невозможно. И тогда Никита решил попробовать переписку.
Дал мне, скажем, координаты, и я с ним, ввиду особенности расположения именно моей камеры, передать записочку к нему было долго, потому что его камеры, грубо говоря, смотрели во внутреннюю часть СИЗО, а мои во внешнюю. В общем, это заняло где-то несколько дней, и потом он мне уже ответил. И так я вот познакомился с Андреем Евгеньевым, который был журналистом телеканала «Звезда».
Из переписки стало понятно, что Андрею Евгеньеву действительно подкинул наркотики тот же самый оперативник щукинского ОВД Вячеслав Гордеев. Случилось это 13 октября 2016 года, ровно через месяц после истории Никиты. Андрея точно так же задержали у метро «Октябрьское поле», якобы по ориентировке на какого-то местного наркоторговца. И в щукинском ОВД с Андреем происходило примерно то же самое.
И которого Гордеев точно так же бил в отделе, и ему подкинули то ли гашиш, то ли спайс, я не помню, если честно, но смысл был в этом. И еще ему, в общем, предлагали за то, что он сделает эту контрольную закупку, его обещали отпустить и предлагали ему плитку гашиша. Там, типа, ну, я не знаю, типа большой кусок гашиша. Вот, в отделе. Он мне рассказывал так.
Телеканал «Звезда» — это рупор Министерства обороны России. Но никто, даже работники пропагандистских изданий, таких как «Звезда», не застрахованы от попадания в подобную историю. Вот и Андрею статус сотрудника государственного телеканала на тот момент не особо помог. Ему тоже уже вынесли приговор. Правда, по более мягкой статье – охранение наркотиков. И дали всего 3 года.
Буквально за 2 дня до моего перевода в камеру, которая называется «Этапка», перед тем, как тебя увозят, мы познакомились уже лично с Андреем, потому что его перевели к нам. Просто, не знаю, случайно это было, специально. Вот, но мы уже познакомились лично, пообщались, и он сказал, что он это дело не бросит, что он будет дальше до конца продвигать. Я сказал, хорошо, если что, на связи. Ну, мы скооперировали матерей наших. Дальше никто не знал, куда я поеду. Это держит в секрете. И я уехал в Тулу. В итоге он уехал к себе в Иваново. Был в колонии в Иваново.
На этот момент для оперативника Горнеева все идет гладко. Обе его жертвы сидят, следствие игнорирует заявление против него. Но все это время давление на Следственный комитет растет. Союз журналистов России обращается во все высокие инстанции.
Потом в интернете я увидел новость о том, что была назначена всесторонняя проверка ОМВД по району Щукино ввиду обращения там Союза журналистов, по-моему, и так далее, и так далее. Это вселило в меня какую-то надежду. Но на самом деле всесторонняя проверка, как и все проверки, похоже, это просто так. Они просто приходят такие: «О, круто у вас тут», и уходят.
Тем временем матери и Никита, и Андрея старались привлечь внимание СМИ. И в какой-то момент у них даже получилось.
Подвижки начались в момент, когда удалось загнать журналистов уже туда, в колонию. Приехали к нему, заинтересовались. Потом приехали ко мне, мы рассказали эту историю. Потом ко мне приезжали с РТ, Rush Today. Еще какие-то там начались вещи. Вот. И, по-моему, началом уголовного дела, которое возбудили, было то, что Союз журналистов, председатель Союза журналистов, передал материалы непосредственно Колокольцеву.
Владимир Колокольцев и тогда, в 2016 году, и сейчас глава Министерства внутренних дел России.
Он передал их в Главное управление управления собственной безопасности, куда вызвали на допрос мою маму, мою сестру, потому что сестра тоже приехала тогда, в тот день, когда меня избили. Вот. Их там допросили, опросили, и мне это моя любимая бумажка. Это единственная бумажка, где черным по белому написано, что проверка установила, что в отношении меня был нарушен закон Российской Федерации. То, что неустановленные сотрудники ОМВД по району Щукино нарушили в отношении меня закон.
Уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть мы здесь говорим о превышении должностных полномочий с применением насилия, было возбуждено лишь в октябре 2018 года, то есть это прям спустя 2 года после самого события.
После возбуждения дела казалось, что все снова идет в пользу Никиты и Андрея. Никиту скоро начали возить из колонии в Москву на следственные действия, уже по делу, где он надеялся быть признанным потерпевшим.
И меня вытащили из колонии, привезли в СИЗО на водный стадион. Вот, и дальше была очная ставка с Горнеевым и с Лазаревым. Ну, это был такой неприятный момент. Приехал следователь, приехал Горнеев, приехал Лазарев. Первое, что меня спросил следователь, узнаю ли я их или нет, я сказал, да, узнаю. Вот этот вот такой товарищ, а этот вот такой товарищ. И у нас что-то было там по типу диалога, скажем так, да? То есть, вот зачем ты вот это сделал, а вот кто вот это делал? Там он мне задает вопросы какие-то, я задаю ему какие-то вопросы. Но это такой, знаете, такой легкий треп, потому что понятно, что он будет все отрицать, а я буду все говорить, как было, да? Там он меня что-то пытался заставить смотреть ему в глаза, когда я отвечаю, следователь сразу его отдернул, сказал, не надо смотреть. Ну, то есть, такое ощущение складывалось на полном серьезе на тот момент, что следствие на моей стороне, скажем так, что это удивительно, да, но вот оно складывалось. Как будто бы он на моей стороне и так далее. Вот, в общем, вот, значит, это очная ставка, да. Ну, поговорили, и все. маме следователь сказал, что Корнеев ищет адвоката уже.
Следствие по делу с самого начала вел сотрудник Следственного комитета Александр Зацепин. И поначалу действительно казалось, что он хотел его раскрыть.
На этом углу, да, про который мы говорили, где был задержан Ротмистрова, ну, расплеть на три, там мы были, там я показывал, вот здесь была машина, вот здесь я бежал, вот здесь нас держали и так далее. Ну, то есть вот эти вот все следственные действия происходили. Был выезд непосредственно в отдел полиции, да, в котором я был избит. Вот, я там показывал пальцем, вот здесь меня били, вот здесь меня топили, вот здесь меня пытали. Естественно, кабинет уже 10 раз отремонтирован, и это был кабинет начальника уголовного розыска, которым стал Горнеев.
Все верно. Пока Никита и Андрей 2 года сидели под арестом и в колонии, Горнеев заработал повышение и стал уже майором полиции. Но его карьерному росту продолжаться оставалось недолго.
А потом стрельнуло дело Голунова. Это бриллиант, который мне помог, скажем так. Когда дело Голунова случилось, я шил ботинки, я помню этот день. И там буча была, ну, по словам, да, там, из того, что говорили по радио, буча была серьезная, там прям вообще. И обвинение было настолько абсурдным, что мы просто смеялись, сидели там, потому что, ну, это просто жесть.
Напомним, 6 июня 2019 года в центре Москвы задержали и подбросили наркотики журналисту-расследователю «Медузы» Ивану Голунову. При задержании его избили, а затем более 12 часов удерживали без связи, отобрали ключи и проникли в ее съемную квартиру без его присутствия. Под давлением журналистов МВД начало выпускать материалы, якобы подтверждающие виновность Голунова. Но по ним становилось только очевиднее, что это дело сфабриковано.
Чуваки взяли, прилепили левые фотографии и сказали, что это его квартира, у него там мефедроновая лаборатория. Вот. А потом оказалось, что вообще не его квартира. И, в общем, ну...
10 июня имя Голунов стало самым популярным запросом у россиян в поисковиках. А три главные деловые газеты вышли с легендарной единой обложкой «Я слэш мы Иван Голунов». На День России 12 июня в Москве начал готовиться большой митинг. Под таким давлением вечером 11 числа Ивана Голунова отпустили, прекратив против него дело. Через год 5 задержавших его полицейских посадят на сроки от 5 до 12 лет. А сам журналист отсудит у них и у МВД 6,5 миллионов рублей компенсации.
На этом фоне наше дело снова как-то подвсплыло. Там что-то появлялось, какие-то новые упоминания и так далее, и так далее.
О такой народной поддержке и простому студенту Никите, и сотруднику телеканала «Звезда» Андрею оставалось только мечтать. Казалось, что сам успех защитников Голунова может сдвинуть общую практику в этих делах. И почти сразу стали видны первые признаки этого. 22 июня на дело Никиты и Андрея обратил внимание сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и поручил взять это дело на особый контроль.
Это мем такой локальный, это личный контроль Бастрыкина. Слышали про такое? В общем, Бастрыкин это председатель Следственного комитета России, он очень много дел берет на личный контроль. И на самом деле он отсутствует. Ну, в моем случае, по крайней мере, то есть это вообще никак не повлияло. Я не знаю, то есть я пытаюсь попасть к Бастрыкину уже 4-й год. Я каждый месяц звоню в управление главное, да, там, в Следственный комитет Российской Федерации, обновляю информацию о том, что я желаю попасть на личный прием к Бастрыкину. Мне говорят, да, с вами свяжутся. И так уже 4 года или 3, не помню точно. Не знаю, надеюсь, что в один день мы сможем туда попасть.
Надежда умирает последней, но через полгода стало понятно, что ни личный контроль Бастрыкина, ни шумное дело Голунова не сдвинули дело Никиты и Андрея с мертвой точки. И тогда Никита обратился за помощью в комитет против пыток. Правозащитники тоже начали рассказывать об этом деле. И как считает глава московского офиса команды против пыток Георгий Иванов, у них получилось оказать влияние на происходящие события.
А сам Никита все-таки благодаря, наверное, и возбужденному уголовному делу, и какой-то активности его и нашей организации там в публичном поле, ему, скажем так, очень сильно сократили срок заключения.
В 2019 году появились отдельные кассационные суды общей юрисдикции по регионам. По делу Никиты о наркотиках на тот момент были пройдены только первая и апелляционные инстанции. Они решили попробовать добиться пересмотра приговора в новом суде.
Смысл его был в том, что были какие-то районы, которые были обредены, несколько там штук, там 10, 5, 12, не знаю точное количество, и они рассматривались новым составом судей, да, то есть которые между собой никак не связаны, они из разных регионов России, и что самое важное, ввиду того, что это суд новый, они еще друг друга не знают, и обычно, когда такого рода вещи формируются, все друг друга боятся, потому что... А кто его знает? Может, он тебя сдаст, например, да? Ну, в правоохранительной системе такая штука тоже есть.
Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело заново и посчитал, что первые инстанции не доказали умысла на сбыт наркотических средств. Дело было переквалифицировано на более легкую статью о хранении и был вынесен новый приговор – 4,5 года вместо 7,5.
И хоть и приговор как бы, ну, был слегка все равно незаконным, ну, как бы, естественно, обжаловать я его не стал, потому что мне оставалось сидеть... грубо говоря, год. В масштабах 7 лет это огромный срок, огромное, точнее, послабление. Ну, далее меня перевели в другую колонию, на общий режим, и там, после того, как я сделал паспорт, потому что мой паспорт потеряли, пока меня везли, я подал документы на условно-досрочное освобождение, и ввиду того, что я себя нормально вел, у меня там было одно нарушение, по-моему, меня освободили по УДО в октябре 2020 года, и я вернулся домой сразу.
Чуть раньше, в 2020 году, вышел на свободу и Андрей Евгеньев. Он активно пытался привлечь внимание к делу против пытавших их с Никитой полицейских. Он активно давал интервью, а еще написал открытые письма Бастрыкину, Колокольцеву и генпрокурору Чайке. Но ни одна из уже нескольких волн шума не возымела никакого эффекта. Георгий Иванов из московского отделения команды против пыток говорит, что это очень странно.
Случай исключительный в практике. По всем уголовным делам, как правило, это рельсы, с которых нельзя свернуть. Всегда идет возбуждение дела. Она достаточно сильно выбивается из типичной московской практики таких дел, поскольку в Москве, в отличие от других регионов, такая тенденция всегда была до этого дела, о том, что если возбуждено дело уголовное, то по нему обязательно должен будет состояться обвинительный приговор в отношении сотрудников.
Еще в 2019-м, когда Никита обратился в комитет против пыток, уже было понятно, что с этим делом происходит что-то странное. После очной ставки и выездов на место преступления видимые следственные действия прекратились, а за ними не последовало никакого развития. И главное, Никиту отказывались признавать потерпевшим по этому делу.
Следствие делает вид, что не может выйти на обвиняемых, установить, кто же пытал. А Никита даже не был признан в этом деле потерпевшим. Дело было возбуждено по факту пыток Никиты, но в этом деле он так и остался свидетелем.
В конечном итоге это непонятно, он сразу сначала лгал или нет, потому что он говорил про то, что есть 10 томов или 5 томов, по-моему, 5 томов дела, это супер много. Это типа 1000 страниц, потому что том 200 страниц. Вот. Но я не видел ни одной из этих страниц, потому что, повторюсь, я все это время был свидетелем.
Не признают Никиту потерпевшим намеренно, чтобы он не мог влиять на ход расследования, считает юристка Александра Исаенко.
Следователь неоднократно, ну и по сей день, по настоящее время, он отказывается признавать Никиту потерпевшим в рамках уголовного дела о применении к нему пыток. В своих решениях следователь постоянно указывает, что невозможно установить, каким образом и насколько сильно был избит Никита. Но если мы обратимся, например, к статье 42 Уголовно-процессуального кодекса, то потерпевший – это лицо, которому причинен либо физический, либо моральный вред. То есть, по сути, для того, чтобы лицо было признано потерпевшим, должен быть установлен сам факт причинения ему какого-либо вреда. При этом в самом постановлении о возбуждении уголовного дела прямо указано, что оно возбуждено как раз по заявлению Никиты, что именно он, с его слов, был избит неизвестными сотрудниками полиции. И в данном случае, не имея вот этого, не обладая вот этим процессуальным статусом потерпевшего, Никита, он не уведомляется о прекращении возобновления производства по этому уголовному делу, он не может в полном объеме ознакомиться с материалами этого уголовного дела.
И по закону, и по факту следователь и потерпевший имеют между собой какую-то линию, общее направление работы и заинтересованы друг в друге. Здесь же наоборот, следователи как будто его заставили, не знаю, через какие-то там более высокие инстанции возбудить это дело, но затем дали это дело, собственно, угробить.
На намерение похоронить дело указывает еще одна странность. Формально не нарушение закона, но расхождение с принятой практикой. Следователь Александр Зацепин, ведущий это дело с самого начала, в какой-то момент получил повышение с релокацией и прихватил это дело с собой.
Когда дело было запущено в 2018 году изначально, оно расследовалось по месту там, совершения, да, в Следственном комитете, там, который обслуживает район Щукино. И там, собственно, следователь его возбуждал, участвовал в нем все время. Но затем следователь был переведен на повышение замруководителя следственного отдела по району Люблино. И дело ушло в Люблинский МСО вместе со следователем. Что очень странно, вот, потому что у нас, собственно, базовый принцип, да, то, что расследуется дело по месту совершения деяния. Я думаю, что тут какая-то есть мистическая связь этого дела и следователя Замятина, то есть, которую, если бы мы, наверное, по эту порвали эту цепочку, наверное, мы как уже смогли бы дальше там нормально работать, если бы дело было передано другому сотруднику.
Если вы слушали наш выпуск про дело о тайной даче, то, наверное, помните, именно смена следователя помогла такому же застрявшему делу получить ход. Там первый следователь тоже искусственно тормозил раскрытие дела, но, скорее всего, просто потому, что не верил в возможность довести до приговора и не хотел ссориться с местным ФСИН. Но вот это дело из Щукина кажется лично важным для следователя Зацепина.
Тут как будто это дело, вот он не мог от него как будто отвязаться, его, как будто у него реально была задача его это дело угробить.
И он действительно пытается. На сегодняшний день он вынес уже 5 постановлений о прекращении дела. Юристы Никиты каждый раз добивались возобновления, обращаясь в вышестоящее следственное управление и в суд с жалобой на неэффективное расследование. Один раз, после визита к Сергею Ярошу, входящему в Главное управление Следственного комитета по Москве, даже вроде бы получилось сдвинуть дело с мертвой точки.
Мы пришли к Ярошу, и его указом дело должны были забрать из Люблинского международного следственного отдела и перевести обратно в Хорошевский. Это было сделано наполовину, потому что дело забрали, перевели в Хорошевский. В Хорошевском следственном комитете следователь вышел в суд с тем, чтобы открыть дело заново и принимать какие-то решения, какие-то следственные действия, что-то делать. А судья написал постановление о том, что так как дело было закрыто в Люблинском следственном комитете, его должны сначала там открыть, потом перенаправить уже в Хорошевский следственный комитет и там расследовать. Вот. И, короче, ходатайство отклонили, дело отправили обратно. И оно там и осталось, в общем, в Люблинском следственном комитете, и там на данный момент находится.
В этом деле не хватает только одного компонента, наверное, и он не процессуальный. Это какая-то политическая воля там, следственного комитета все-таки привлечь Корнеева к ответственности, потому что в этом деле есть все доказательства для этого. Можем только предполагать, что у Корнеева есть какие-то там покровители, родственники, или, может быть, связаны с какой-то коррупцией, потому что действительно случай исключительный.
Марта 2020 года. Ситуацию с COVID-19 еще не объявили пандемией, но все главные новости про новую страшную болезнь, уже убившую 4000 человек. На таком информационном фоне в Главном управлении МВД по Москве собирается совещание. Тема встречи – повышение престижа полиции в глазах граждан. Вести его готовится начальник московской полиции Олег Баранов. И в этот же день, незадолго до начала этого совещания, ему, Баранову, на стол кладут фотографию.
Фотографию, где Корнеев с какой-то девчонкой, как выяснилось, это его подчиненная, стоят в морге на фоне, скажем, не очень приятном, да, там трупы, тела людей, они наложены друг на друга, фотография очень, ну, неприятная, да, там для кого-то, у кого-то вызывает ужасные ощущения. В общем, они там улыбались, то ли они махали руками, я точно не помню. Ну, в общем, какая-то фотография, знаете, селфи в морге на фоне трупов, вот, с счастливыми лицами.
Видимо, сработала всеобщая нервозность на фоне ковида. Фото полицейского с обнаженными и небрежно сваленными друг на друга телами гуляло по различным сетям и вызвало много возмущения.
И, короче, фотография эта начала популярность свою набирать прямо в этот день. Журналисты рассказывали про то, что присутствуют же всегда сотрудники, которые в МВД общаются с прессой. На подготовке к этому совещанию как раз-таки присутствовал человек, который это, собственно, и рассказал, что сообщили прям утром о том, что вот такая вот фотография в интернете набирает популярность. И сказали, кто это? Это тот-то, тот-то. И было сказано, там был Баранов, начальник главного управления МВД. Я не помню, был там Колокольцев или нет, но, в общем, было сказано уволить его сегодня же. И его уволили за то, что он вот за эту фотографию. То есть не за то, что он там делал, да, из-за уголовного дела, а просто вот он лишился должности за вот эту херню. Более того, за ним уехал начальник отдела МВД по району Щукино, за ним уехал начальник уголовного розыска по округу.
Уволили двух вышестоящих начальников из отдела полиции, начальника уголовного розыска по всему административному округу, начальника УВД по округу объявили служебное несоответствие, то есть там строгая такая дисциплинарная ответственность состоялась.
Это говорит Георгий Иванов из московской команды против пыток. Он давно следил за судьбой майора полиции Вячеслава Горнеева, того самого, с которым в машину сели Никита и Денис в сентябре 2016 года. Георгий уже добился выхода нескольких материалов про этого майора в СМИ, и в какой-то момент даже сам председатель Следственного комитета Бастрыкин пообещал разобраться в деле, где Горнеев был замешан. Поэтому новость о позорном увольнении майора из-за фотографии оставила правозащитника в смешанных чувствах.
То есть это МВД не смущало, да, то есть то, что два года такой человек, о котором хотя бы, ну, который прямо пока не обвиняется, но косвенно уже его имя в таких историях замешано, да, то есть это их не смущало, его по-прежнему допускали к этой работе, но стоило ему, стоило его как-то вот, его неэтичное поведение выставить в сеть, так сразу последовал очень быстрый ответ. Это печально. То есть, если бы этого не произошло, то ничто бы его службе, я думаю, не помешало бы.
Срок давности по статье о превышении полномочий – 10 лет. То есть у Никиты Михеенко, Андрея Евгеньева и всех помогающих им юристов осталось всего 2 года на попытке довести дело до приговора. Понимая, что шансов добиться чего-то на национальном уровне осталось немного, представитель Никиты уже заявила жалобу на уровень международный.
По Никите была подана уже жалоба в Комитет по правам человека ООН. Вот, то есть сейчас в основном в связи с тем, что, значит, юрисдикция Европейского суда больше не распространяется на Российскую Федерацию, мы используем другой международный механизм защиты, обращаемся в Комитет по правам человека ООН. Вот, ну, неизвестно, конечно, сколько эта жалоба будет рассматриваться, потому что механизм, ну, немного неисследованный и не такой популярный был, как обращение в Европейский суд по правам человека, и поэтому это, ну, может затянуться, так скажем.
А сам Никита сейчас уже учится в другом вузе на программиста, но переживает из-за упущенных лет жизни и странного трудового стажа, который отпугивает работодателей.
Основное переживание возникло уже после того, как я вернулся, потому что мне было 22 года, а вернулся мне было, я уже не помню сколько, если честно, в 2020 году, ну, в общем, 25, по-моему, или 26. И вот этот промежуток времени с 22 до 25, он такой самый, ну, когда люди живут, скажем, да, молодежь занимается чем, что она хочет, потому что кто-то там учится, кто-то закончил уже там и какие-то первые работы, там, так далее. В общем, молодость, да, можно так сказать, хоть она сейчас и вытянулась, но все равно было обидно потерять все это время. Потом еще пришло осознание по поводу трудоустройства. Это тоже определенная проблема. У меня в трудовой книжке, как выяснилось, там указано, что я швеей работал месяц.
В последние годы около четверти всех заключенных в России сидят по статьям, связанным с наркотиками. Реальные сроки по таким статьям дают только за распространение или хранение в крупном размере. Если все эти приговоры справедливы, то в России каждый год находятся десятки тысяч новых наркодилеров. И это только те, что попались. Можно сказать, что барыга – одна из самых массовых профессий в стране, лишь немного уступающая учителям, кассирам и шоферам. Ну а если это не так, то со сколькими тысячами людей каждый год происходит примерно то же самое, что случилось с Никитой Михеенко в 2016-м.
Это был True Crime подкаст «Эхо. Самый настоящий детектив».
эпизод о деле, которое могло случиться в современной России с каждым. Над выпуском работали автор сценария Олег Ян, редактор Артем Беседин, звукорежиссер и композитор Антон Образина, ведущий Кирилл Набутов. До встречи!